Вам лучше знать, — не стал настаивать Березин. Главное — сделать это как можно быстрее. Группы для этой цели готовились. Ну вот и хорошо. Дайте им добро. В дивизии Дыбачевского шифровку приняли ночью. Час был поздний, но поскольку генерал еще не спал, ее без промедления принесли ему. Сначала он хотел переслать документ начальнику штаба, так как организация разведки входила в его обязанности, но фраза «командующий придает важное значение выполнению этой задачи» заставила его изменить решение. Он взял трубку телефона, буркнул нетерпеливо «Поживей, НШ!» и стал ждать, когда ему ответят. «Ты еще никого не подобрал в хозяйство Полякова?» — спросил он тоном человека, сознающего, что его собеседник в курсе дела. — Некого, говоришь? А резерв? Бери личные дела и ко мне. Тут письмо по твоей части. Надо же было произойти такому, что группа, с которой столько возились, обучали, тренировали, вдруг потеряла своего командира. Ранен во время рекогносцировки. Главное, некого назначить взамен. Будь задача менее сложной, назначай любого из сержантов разведроты, и дело с концом. Но тут... Что греха таить? Выпускники курсов младших лейтенантов, вчерашние сержанты, могут вести людей в бой, но топографии почти не знают, не очень-то ориентируются на местности, а без этого в разведке мало проку. Вот почему, когда пришел начальник штаба, Дыбачевский сунул ему под нос шифровку «Читай», а сам стал перелистывать личные дела офицеров, находившихся в резерве. А тех, кто не воевал, нечего было и думать. Сразу их в сторону. Кто был ранен на других участках фронта, а сейчас попал в его дивизию, тоже отбрасывал. Кто его знает, что они за люди. Хороших в своих полках ждут. Да они и сами обычно стараются в старую часть попасть, а не прибиваться, куда попало. «Может, взять кого из полка для такого дела?» — предложил начальник штаба. «Там и так кисло. Хоть самому в строй становись», — мрачно отозвался Дыбачевский. «А вот...» «А, Крутов! Так он же командир роты. Разве не подходящ?» «Пожалуй, ничего. Только Черняков узнает, такую бучу поднимет. И так уже раза три звонил, чтобы как прибудет, сразу в полк отправляли». «Ну, в дивизии пока что я хозяин, обождет», — отрезал Дыбачевский. Чтобы выполнить приказ, в котором заинтересован командующий, он готов был поставить во главе группы комбата, а не то, что командира роты. «Вызывай». Старший лейтенант Крутов был ранен во время штурма оборонительной полосы. По-хорошему, можно было еще недельку-другую побыть в госпитале. С выпиской не торопили. Но он побаивался, как бы дивизию не перебросили на другой участок фронта. Тогда ищи свищи. К тому же наступление было в разгаре, и офицерскую палату набили под завязку. В дивизии не спешили рассылать их по полкам. Видно, приберегали до того момента, когда накопится побольше, чтобы придать их возвращению в части видимость пополнения. Крутов был уверен, что получит направление в полк, а там — рота. И вдруг, среди ночи, его вызывает генерал. Крутов заволновался. Неспроста. Дыбачевский сидел в комнате один. Принял он Крутова радушно, подал руку, предложил стул. Крутов видел, что вызван не для пустых разговоров. Время позднее, давно уже спать пора. Но генерал сидит, а ведь он тоже человек. Его так и подмывало ответить на душевность душевностью, сказать: «Товарищ генерал, бросьте волынку, говорите прямо, зачем я вам нужен». Но он побаивался. Краем уха слышал, что полагаться на генеральскую любезность не следует. В любой момент может вспылить, поставить на место. Генерал нахмурил брови. «Вот у меня лежит характеристика на одного офицера. Тактически грамотный, смелый, партии преданный. Как по-вашему, могу я довериться командиру полка и поручить этому офицеру важное дело?» «А как же? Командир полка пишет не кто-нибудь». «Тогда представьте себя на моем месте. Я, генерал, доверился этой характеристике, а офицер оказался не на высоте, не выполнил приказа. С кого спросить?
Приказ есть приказ, и его обязаны выполнять. Ну, за рекомендацию тоже спрос. Пишешь, знай на кого. Так я считаю, товарищ генерал.
Ну, тогда к делу. Намерен поручить вам очень важную задачу. Результатами интересуется командарм. Если вы так же строги и окажетесь к себе, как другим, задача вам по плечу. Вам даже легче, чем другим. Вы фронтовик, знаете топографию, к лесу не привыкать. Я ведь тоже знаю, что за штука лес. В Сибири жил, в некотором роде земляком вам прихожусь. И Крутову было предложено возглавить разведывательную группу, перейти линию фронта и обширным лесным массивом, прилегающим к Окотавскому озеру, выйти в тыл немцам, чтобы там разведать, где они готовят оборонительные рубежи. Народ подобран хороший. Местность, сам видишь, лучше не придумаешь для такого дела. Генерал развернул карту. Щемящий холодок перекинулся из груди в окончательно еще не зажившее плечо Крутова, и там заныло, тупо, неприятно. В разведку. Какой желанной казалась ему сейчас рота. Он смотрел на карту, а в голове, помимо воли, билась мысль. А может быть, это еще не окончательно? Есть еще время отказаться? Но нет. Это только так водится, что генерал спрашивает согласия. Хочешь — иди, нет — отказывайся. Все уже 10 раз обдумано и решено. Дыбачевский испытующе наблюдал, а Крутов думал и все не мог решиться. Испытав на собственной шкуре, что за штука война, он теперь опасался того, о чем когда-то, будучи помоложе, мечтал с такой страстью. В разведке придется все решать быстро, без колебаний, а спросить, прав, не прав, будет не у кого. На передовой, что ни случись, за плечами рота, люди, с которыми ешь и пьешь из одного котелка, греешься у одного костра, живешь бок о бок в одном окопе. А тут будто сквозняком потянуло по головному телу. Он выдавил никчемные осторожные слова. «А справлюсь ли?» Генерал пожал плечами, ответил холодно. «Свободных людей нет. Пришлось вас из резерва брать». И повторил свое. «Вам легче, чем другим. Фронтовик, коммунист». Отказываться теперь значило показать себя трусом. И Крутов отлично понимал это. «Ну так как?» — спросил генерал и нетерпеливо побарабанил пальцами по столу. «Некогда, мол». На нетерпение генерала Крутов не обратил внимания. Не грех и подумать. Но поскольку все было решено, ответил по-деловому вопросом. «Когда прикажете приступить к выполнению задачи?» «Утром примите группу, днем вместе посмотрим, что и как, а вечером сабантуй и в путь». Генерал был доволен, что окончилась самая неприятная часть разговора. Непоколебима сила воинской дисциплины. Велика генеральская власть. Без лишних слов может он поднять в атаку полк. А вот когда надо с глазу на глаз, безапелляционно заявить человеку «умри, но сделай», генерал каждый раз испытывал неловкость. Может быть, потому что сам к этому был не готов. Как там ни говори, а самая справедливая характеристика лежит у каждого на дне души. Удовлетворенный тем, что все уладилось, он стиснул Крутову руку на прощание. «Идите, отдыхайте, а там в путь». Глава вторая. Черной стеной, как покинутая людьми старая крепость, молчаливый и задумчивый стоял осенний лес. Озаренная светом далеких пожаров, всей грудью лежала на его острых зубцах пламенеющее багряное небо. Перед самым лесом, за небольшой полоской поля, находилась деревня. К Крыши ее домов и высокие ветлы глыбами врезались в охваченное заревом небо. Группа разведчиков вышла из лесной чащи. Задетая чьим-то плечом, с шорохом скользнула упругая ветка по заскорузлому от сырости ватнику. «Деревня!» Крутов остановился, глянул на компас. Когда холодная голубая искра перестала метаться, сказал уверенно: «Бель Карташевская». Разведчики некоторое время наблюдали за селением. Тишина. Ни одного огонька в окнах невысоких приземистых домишек. Крутов решил подойти к самой крайней избе. Она стояла на отшибе. Неслышно ступая след в след, как молодые звери за матерым вожаком, разведчики подошли к избе и, держа оружие наготове, вновь осмотрелись. Тихо, одним пальцем, Крутов постучал в окно. В избе зашаркали чьи-то ноги. К стеклу приникло обеспокоенное старческое лицо. — Эй, отец, выйди на минутку, — приглушенно сказал Крутов. — А вы кто? — Свои, отец, не бойся. — Свои, но не все больше по лесам. Что надо? — Поговорить. — Вон через три хаты от меня староста живет. К нему и ступайте. А нам не велено. — Ладно, отец, хватит. Открывай.
Разведчики слышали, как скрипели в избе половицы, как загремело упавшее ведро. Наконец стукнуло в сенцах щеколда. В накинутом на плечи кожушке показался старик. Пятеро с автоматами прошли следом за хозяином, двое остались возле дома. — Здравствуй, отец. Что так сурово гостей принимаешь? — Какие, но не гости, что не есть поедят, да еще и хозяина из дому в зашей вытурят. Мы не из таких. А из каких? Случаем не из власовцев? Товарищ командир, разрешите курить? Обратился к Крутову один из разведчиков. Можете. Чиркнула спичка, и от огонька, прикрытого загрубелыми ладонями, трепетный свет упал на небритое, явно русское лицо, на зеленый полевой погон, выглянувший из-под сползшего с плеч масш-халата, на рубиновую звездочку на пилотке. От крепкой затяжки вспыхнула газетная самокрутка, осветила других. Глянул старик, а на них такие же звездочки. Знакомый запах солдатской рубленой махорки ударил в ноздри. «Господи!» — ахнул старик. «В самом деле свои! Да садите же, ради бога, на лавочку! Тут она у стены!» Суетясь по избе, он не знал, за что схватиться. Кинулся к печке. «Может, угольки на загнетке не остыли? Лучинку бы запалить! С дороги голодные! Так у меня прошлогоднего сальца на шкварку было, да хлеба скипка! Он хоть и с листочком, а все же хлебец!» «Присядь лучше! Скажи, один живешь? Или постояльцы какие бывают?» «Один, сынок, один. Была старуха, да Господь прибрал. Зимой похоронил, отвез на саночках. Двух дочек годувал, а к старости остался, как перст. Воды подать некому, если свалюсь. У старшей своя семья давно улетела, а меньшенькую в Германию увезли. Так, может, чего не есть, соберу вам перекусить?»
«Не беспокойся, отец».
«Какое это беспокойство? Не полицаи, не власовцы какие-нибудь, что за горло наступят. Дай, да и все тут. Насолили, чтоб им ни дна, ни покрышки. Ох, и заждался вас народ, заждался. Ведь до войны молились, можно сказать, на Красную Армию. Думали, как за каменной стеной живем с ней. Как говорится, чужой земли не хотим, но и своей ни клока, ни пяди. А вот, поди ж ты, вломился немец. Тут и пошатнулась наша вера».
«Война. Всякое бывает».
«Так разве я не понимаю? Только глядишь иной раз на полицая, власовца, и думаешь, какая же мать тебя кормила, что стал ты изменщиком своему народу?
Это уж, батя, у кого какая совесть.